Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. За все надо благодарить Бога. Всякое мановение мира душевного есть Его милость. Жизнь человеческая складывается из многого скорбного. Господь же, как источник любви, ибо Бог любы есть, проводит через скорбную жизнь человека, помогая ему и тайно, и явно, и посредством человека, и без посредства, посылая умирение и оживление скорбной души, как росу утреннюю засыхающему цветку. Преподобный старец Антоний Медведев. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе второй Святой Четыридесятницы Великого Поста и святителю Григорию Паламы, архиепископа Фессалоницкого. Братья христиане не должны считать себя на земле постоянными жителями, но странниками, взыскующими вечного града Иерусалима Небесного. Как же мы должны проходить свое земное существование? Странник не обременяет себя излишней ношею, не засматривается долго ни на что приятное в чужой для него стране, не останавливается ни на каком месте доли, нежели сколько нужно для отдыха. Так поступает и христианин, взыскующий небесного Отечества. Он не привыкает слишком к своему временному жилищу земле, не пристращается сердцем к чему бы то ни было земному и временному. Самые невинные и благословенные Богом узы с миром для него не могут быть столь крепкие, чтобы расторжение их было для него слишком прискорбно и болезненно. Он все любит в Боге и для Бога, во всем ищет только спасение души и жизни вечной. В все творит только во славу Божию, всего ожидает и надеется от единого Бога, во всем предает себя Его всесвятой воле. Странник не смущается тем, что на дороге застигают его бури и ненастья, встречаются препятствия и опасности, все переносит он, все преодолевает в надежде успокоения в своем отечестве и в дому своем. Так и христианин, все случающееся с ним в жизни, и радостное, и скорбное, и приятное, и тягостное, встречает и переносит с благодушием и терпением, с благодарением Богу, с покорностью и преданностью воле Божией. У странника одно на уме и в мыслях — отечество. Одно желание и стремление возвратиться скорее в дом свой, одна забота — не остаться бы навсегда вне дома отеческого. Самая мысль об отечестве служит для него утешением и отрадою на чужбине. Так и христианин всегда устремляет и ум, и сердце к небу, где его вечное жилище, уготовляет себя к мирной христианской кончине живота своего, к непостыдному ответу на суде Христовом покаянием и молитвами, подвигами благочестия, делами благими, ожидает Господа своего с горящим светильником веры, любви и упования. Для странствующего на чужой стороне необходим верный указатель пути, ведущий в Отечество, нужен руководитель. Для христианина этот указатель истинного пути к Царствию Божию есть закон Божий, который, по слову пророка, есть светильник ногам и свет стезям нашим. Это начало вожд и свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, есть сам Господь Иисус Христос и Его Святое Евангелие. Кто идет путем закона Божия, тот видит ясно, куда он придет, ясно различает все преткновения и опасности, встречаемые на пути жизни, и удобно избегает их при благодатной помощи путеводителя и вождя своего, хотя тот хотя бы застигли его бури и непогоды, не теряет дороги, не зайдет в непроходимые дебри, не упадет в пропасть, но хотя слабыми, усталыми стопами будет идти верно к небесному Отечеству. Для странника необходимы места и времена отдохновения для обновления и укрепления сил к продолжению пути. Так и для христианина, шествующего к небесному Отечеству, есть и места, и времена духовного отдохновения. Это место духовного отдохновения есть храм Божий, который сам Бог именует своим домом. Эти часы духовного отдохновения — суть святые празднества и торжества церковные. Святая Церковь для того и учредила их, чтобы душа наша, отторгаясь от всех забот и попечений житейских, могла беспрепятственно возноситься в свое небесное Отечество, дышать своим небесным воздухом, чтобы мысль наша, отрясшая прах земной, отрешившись от помышлений суетных, могла погрузиться всецело в созерцание тайн Божиих, чтобы, провождая торжества церковные в псалмах и пениях, и песнях духовных, мы приготовляли себя к великому и славному торжеству избранных Божиих, поющих Богу вечную и неумолкающую песнь хвалы и благодарения. Странник, чем далее идет по пути своему, тем более сокращается его путь, тем ближе он к своему Отечеству. Так и мы, братья мои, чем более продолжаем путь нашей жизни, тем ближе подходим к вратам вечности. Долго ли еще остается нам странствовать в этом мире, мы не знаем. Может быть, начатые нами годы есть последнее поприще нашего земного странствия. Спросим же самих себя, готовы ли дух наш разрешиться от уз плоти и со Христом быть? Готово ли сердце наше встретить Господа Иисуса Христа и соединиться с Ним навеки? Готовы ли мы явиться в небесном Отечестве нашем среди ликов святых ангелов и духов праведников, совершенных, и приобщиться к славному торжеству избранных Божиих? На небе, в дому Отца Небесного, все готово, и там уже ждут нас. Будем же готовы и мы, Дмитрий, архиепископ Херсонский. Руководя нас на поприще святого поста, Церковь со времен апостольских постановила для нас правила пощения и тем побуждает нас и способствует нам подражать посту Господа для обновления и утверждения духовного с Ним союза. На Восьмом Толедском соборе около 653 года восьмым правилом постановлено всех, кои в Четыредесятницу решились бы без крайней необходимости употреблять мясо, лишать причащения и осуждать на невкушение мяса в целый год. 56-м правилом Трульского или 6-го Вселенского собора постановлено, да, Церковь Божия по всей Вселенной, следуя единому чину, совершает пост и воздерживается как от всякого заколаемого, так от яиц и сыра, которые суть плод и произведение того, от чего воздерживается. Подобно Церкви Ветхозаветной, которая в свои многодневные праздники повелевала проводить с особенной торжественностью первые и последние дни праздника, и Христианская Православная Церковь, предписывая хранить весь Великий пост, издревле установила также святить с особенной строгостью некоторые седмицы. Святой Кирилл Иерусалимский в 18-м огласительном слове, беседуя к оглашенным среди Четыредесятницы, произнес: «Можно бы много говорить, но по причине утомления, которое происходит от продолжительного поста, бывшего в пятницу, и от бдения, скажем, мимоходом, немного бросая семян». Православная Церковь доселе особенно блюдет седмицы Великого Поста первую и последнюю, внушая хранить в первые два дня первой недели Четыредесятницы высшую степень поста, отнюдь не ястие. Прочие же дни Четыредесятницы, кроме субботных и воскресений, постановила вторую степень воздержания, состоящую в однократном в продолжении дня сухоедения вечером. В субботные и воскресенье разрешается третья степень поста, то есть едение сваренной пищи с елеем и притом двукратно в день. Последняя легчайшая степень воздержания, то есть едение рыбы, разрешается только в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, когда он приходится не в Страстную Седмицу и не в день вербного воскресения. Итак, Пощение в Святую Четыридесятницу по правилам Церкви состоит не только в воздержании от мясной и сырной пищи, но даже и от рыбной, состоит в сухоедении, а во время первой седмицы в сухоедении и притом не ежедневном. Употребление пищи мяса, молока, сыра и яиц в Святую Четыридесятницу запрещено, сообразно апостольскому преданию, Вселенским собором. Нарушающих пост Святой Четыридесятницы Церковь строго осуждает. Аще монах Святую Четыридесятницу своим лакомством разорит, еже есте рыбу, кроме праздника Благовещения и недели цветные, да не причастится святых тайн и на Пасху. Но другие две недели покаяться, а поклонов на день 300. Аще епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец в 40 дней не постится, да извержится. Аще мирский человек не постится, да отлучится». По примеру Иисуса Христа, непрерывно постившегося 40 дней, и нам Церковь и святые отцы внушают поститься все дни Великого Поста, а не некоторые только дни его, и обличают тех, кои избирают для себя некоторые седмицы для пощения. Святой Амвросий Медиоланский говорит, многие из верующих в неделе Четыридесятницы то постятся, то предаются невоздержанию, так что одни 7 дней пресыщаются, а следующие затем другие 7 дней постятся. Таким я должен сказать, что они напрасно надеются на свой пост, потому что такой пост бесполезен, ибо хотя они воздерживаются в известные дни и не вкушают сладкой пищи, но тем не угождают Богу, так как не постятся во все дни Четыридесятницы. Посему проведем сие святое время со всею осторожностью, то есть не оставим одного дня без поста, ни одной седмицы без бдения. Потому что Четыридесятницу тот совершает, кто в посте и бдении достигает Пасхи. Как в прочее время пост составляет заслугу, так нарушение его в Четыридесятницу есть грех. Потому что первого рода пост добровольный, а сей необходим. Первый зависит от воли, а последний узаконен. К первому нас убеждают, а к последнему побуждают». Пастыри церкви строго обличали даже тех, кои употребляли во всю Четыридесятницу, хотя пищу постную, но изысканную. Есть и такие хранители Четыридесятницы, говорит блаженный Августин, которые более прихотливо, нежели благочестиво проводят ее. Они более изыскивают новые удовольствия, нежели обуздывают ветхую плоть. Богатым и дорогим подбором разных плодов они хотят превзойти разнообразие самого вкусного стола. Сосудов, в которых варилось мясо, они страшатся похоти чрева и гортани своей. Но действуя в духе любви и милосердия Господа Иисуса Христа, Православная Церковь не возглашает правил пощения во всей полноте на немощных и не отчуждает непостящихся по немощи от участия в духовной радости причащения и Пасхи. Правила пощения издревле имеют обязательную свою силу на членов Церкви, преимущественно здоровых. Дети, больные и престарелые, не могущие хранить совершенного поста, по уставу не лишаются матернего благосердия Святой Церкви, действующие в любвеобильном духе своего Владыки и Господа. Так устав Церкви о хранении поста в первую седмицу Четыридесятницы говорит: «В понедельник отнюдь не ясти, такожде и во вторник, могущие же да пребудут постящиеся до пятка, не могущие же сохранить двух дней первых Святой Четыридесятницы, да едят хлеб и квас по вечерне во вторник». Подобнее же и старые творят. В 69-м правиле святых апостолов о хранении вообще Четыридесятницы постановлено: «Кто не постится в 40 дней, да извержется, разве только по болезни. Немощному Богу прощено есть по силе вкушать масла и вина». К больным, когда они каются, Православная Церковь всегда с готовностью поспешает на помощь дня для радостного соединения их с Господом, и в светлый праздник Пасхи взывает ко всем: «Внидите в радость Господа своего, воздержницы и ленивые, день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь от дней». Никто же да плачет при грешении прощения Бо от гроба высе, посему только болезнь детства, престарелость и вообще немощь могут служить извинением в облегчении от поста. Но немощные телом особенно обязаны хранить в Четыридесятницу, равно как и в другие посты, духовный пост от грехов и творить дела любви и милосердия. «Положим, — говорит святой Златоуст, — ты не постился по слабости здоровья, но почему, скажи мне, ты не примирился с врагами? Ужели и в этом ты извинишься немощью тела? Если ты кому-либо таишь в себе неприязнь и зависть, то какое представишь извинение? Извиняться в этом нельзя слабостью здоровья. Если скажу «постись», ты отказываешься часто по немощи телесной. Скажу «подавай милостыню бедным», отзываешься воспитанием детей и своей бедностью. Скажу «прилежно ходи в церковь», извиняешься заботами житейскими. Скажу «внимательно слушай поучения и уразумевай силу их», отговариваешься своей неграмотностью. Скажу «исправь другого», отвечаешь, что не внемлет твоим наставлением, что много раз уже ты говорил ему, и все понапрасну. Хоть и слабые, но все-таки извинения. Но если скажу «перестань гневаться», то чем извинишься? Ни слабостью здоровья, ни бедностью, ни неграмотностью, ни недосугами ничего не можешь сказать в свое оправдание, и посему этот грех из всех наименее простителен. «Как научиться поститься?» спрашивает епископ Виссарион Нечаев. Отвечает: «Для этого прежде всего требуется постепенность приучения. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиг поста и начинают безмерно поститься. Таковых пост не прочен, не полезен, а скорее вреден. Они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы, раздражительны, без толку злятся на всех и на все, или же пост скоро делается для них невыносимым, и они бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а постепенно, мало-помалу». Вот так делали это опытные постники. Преподобный Дорофей так приучал к умеренности, воздержанию в пище ученика своего Досифея. Сначала спросил его, сколько он съедает в день хлеба. Тот отвечал: полтора. Учитель велел ему съедать один хлеб и четверть другого. Через несколько времени спросил опять, не голоден ли он. Ученик отвечал: немного, как будто мало, но довольно, я не голоден. Учитель велел съедать один только хлеб, и таким образом довел ученика до последнего предела, когда он внушал мало, чувствовал себя и здоровым, и сытым, и легким, и способным к делу. Дальше уже учитель не дозволил ученику сокращать количество пищи, чтобы тот не ослабел и не сделался неспособным к послушаниям. Главное здесь постепенность, с которой человек может легко привыкнуть ко всему хорошему, даже трудному. А хватаясь за то и другое без порядка, едва ли кто может приучиться к чему-либо порядочному. Итак, по указанному примеру, каждый обрати полное внимание на свой желудок и определи, сколько ему требуется в сутки пищи и питья. Потом понемногу уменьшай количество употребляемой пищи и доведи его до того, что больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, неспособности к делу. Тут главное правило, данное самим Господом: «Да не отягчают сердца ваши объедением и пьянством». Это о количестве пищи, сколько ее употреблять, а о качестве или о том, какую именно употреблять нам пищу, премудро распорядилась любвеобильная Мать наша Святая Церковь. Она не назначила нам сплошной пост, как многие из нас назначают себе сплошное мясоедение. Нет, Святая Церковь лучше нашего знает способы нашего питания. Она назначила 4 многодневных поста в году и 2 в неделе. Для чего так расположила Церковь свои посты, кроме нравственных целей, чтобы ослабить тело, сделать его более послушным орудием Духа и таким образом очистить его от всякой скверны греховной? При распределении постных дней и времен Святая Церковь имела в виду и цели врачебные. Если бы наше тело в продолжении всего года питалось однообразной пищей, скоромную или постную, то желудок наш легко мог бы уточняться или ослабевать и вообще засоряться. Потому его необходимо по временам очищать или приводить в порядок, как это и делают и советуют делать врачи. Имея это в виду, Церковь расположила свои посты так, чтобы они служили для нас врачевством. После продолжительного употребления скоромной пищи дают пост, чтобы очистить и восстановить деятельность желудка, и, сделав это, опять разрешает скоромную пищу. Время употребления пищи во время поста полагается не ранее полудня. К этому также нужно приучить себя постепенно. После приучения себя к количеству пищи это сделать уже не трудно будет. Но один пост телесный недостаточен, с ним неразрывно связывается пост духовный. Аминь. Епископ Виссарион Нечаев. Thank you. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и переходим к субботному дню седмицы Второго Великого Поста. Как и третья и четвертая седмицы, это особенные дни, дни родительские, поминальные. Кроме поминовения усопших, совершаемого в субботу, Мясопутную и Троицкую Церковь творит его также в субботы Второй, Третьей, Четвертой Седмицы Святой Четыредесятницы, вводя нас пред Великим Постом в теснейший союз христианской любви со всеми членами своими, со святыми живущими и умершими. Церковь особенно продолжает и утверждает этот союз для нас среди самых подвигов благодатного священия. Посему во время Четыредесятницы непрестанно и преимущественно ободряя и утешая верующих призыванием, предстательством и примером святых, побуждая на дела благотворения ближним и на земле живущим, алчущим из них дать хлеба и разрешить всякий союз неправды. Церковь также обязует нас, особенно в дни Великого Поста, совершать молитвенные благотворные поминовения и по отшедших от настоящей жизни. Для сего назначены поминовения в субботы вторую, третью, четвертую седмицы Четыредесятницы, преимущественно руководствуя нас в продолжении Великого Поста к примирению и единению с Богом и святыми. Церковь в эти субботние дни благовременно руководствует нас также к прилежнейшему молитвенному предстательству и об оставлении прегрешений вольных и невольных верою представшимся человеком и о вечном их упокоении со святыми. Такое молитвенное предстательство Церкви в Святую Четыредесятницу есть одно из дел христианского благотворения, каких она, ожидая от нас, всегда требует, особенно в дни Четыредесятницы, когда наиболее должны мы быть в любви и мире со всеми и являть достойные плоды покаяния и примирения с Богом. Кроме того, поминовение умерших во вторую, третью и четвертую субботы Четыредесятницы назначено Церковью и восполнение обычного всегдашнего поминовения умерших, какое бывает непрерывно вне Великого Поста. Вне Святой Четыредесятницы обыкновенно совершаются ежедневные поминовения умерших, так называемые сорокаусты и другие добровольные поминовения. Но в Великий Пост эти непрерывные поминовения при богослужении не совершаются, потому что они особенно соединены с совершением полной литургии или бескровной жертвы, которые в Четыредесятницу не бывает ежедневно. Посему, чтобы умершие не лишились спасительного предстательства Церкви, особенно в Четыредесятницу постановлено во время Великого Поста вместо ежедневных поминовений совершать трижды вселенские поминовения в субботы вторую, третью, четвертую седмицы. И именно в эти субботы, потому что прочие субботы посвящены особенным празднованиям. Первая — Феодору Тирану, пятая — для похвалы Богоматери, шестая — воскресению Лазаря.
Сотворивы и создавы человека земли.
Преданный Богу человек не живет для себя, но для служения Богу и ближним. А потому и жизнь, и смерть свою отдает волю Божию. Он помышляет, что несправедливо укорять должнику своего кредитора, взаимодавца, за взыскание данного им на определенный срок. Для нас, грешных, всегда будут малы дни жизни нашей, если станем считать их. И поэтому будь каждый доволен тем пределом жизни, который назначен тебе Богом, и поспеши воспользоваться им для добрых дел. Отдавая себя во всем воле Божией, молись так: благи Иисусе, ты лучше меня знаешь, что мне полезнее, жить или умереть? Сотвори же со мною, как Тебе угодно. Только, Господи мой, желал бы я умолить Тебя, чтобы Ты по милосердию Своему избавил меня от внезапной смерти, ибо грехи мои страшат меня. Помяни меня, Господи, когда приедешь судить живых и умерших. Но и в этом прошении моем все предоставляю Твоему преблагому решению и не противлюсь святой Твоей воле. Непостижимые для нас суды Твои и неисследимы, а потому, что хочешь, то и твори со мною, Господи. Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Тебя живем, умираем ли для Тебя умираем? И так живем ли или умираем мы всегда Твои, Господи? Буди же на нас воля Твоя святая. Митрополит Тобольский Иоанн. Вторую седмицу Великого Поста Церковь называет седмицей святотворных постов, и во время ее молит Господа преимущественно о благодатном освящении постящихся и кающихся. Господи, направенный пост, повторяющий освящение нам, осияй и просвещение оправдания Твоих, и благодать Божия и грехи наши очищает, и воссеивает верующим, особенно во время поста, молитвы и иных подвигов благочестия. Посему, повторяя побуждение к подвигам поста, молитвы, умиления и покаяния Церковь, во вторую седмицу Четыридесятницы воззывает и руководит нас из греховной тьмы, в которую не спали мы и первым удалением от Бога, и вторично, как говорит Церковь, осквернением ризы божественного крещения или просвещения среди многообразных обольщений мира, указывая нам на вожделенные плоды истинного благочестия, на благодатный свет и воссоединение с Богом по примеру блудного сына, который с молитвой и раскаянием обратился к Отцу Своему и получил от Него прощение грехов своих и новые дары благодати. Молитва и пост есть дивное оружие, говорит Церковь. Пост соделал Моисея боговицем, Илью пламенным колесничником, Павла чудным неботечником. Итак, будем поститься от злобы и на высоту бесстрастия восхитимся. Как расслабленные, о котором упоминается в Евангелии, читаем во вторую неделю Великого Поста, будучи принесен Господу, получил от Него прощение грехов и исцеление от болезни, так духовно расслабленного с молитвою и покаянием притекающего Господу Он исцеляет и восстанавливает силы благодати Своей. Некоторые из священных песнопений, поемых ныне во вторую седмицу Святой Четыридесятницы при богослужении, Церковь приняла от Иосифа и Феодора Студитов и Феофана Никейского для назидания и руководства постящихся к благодатному освящению и озарению. Церковь при богослужении во вторую седмицу Великого Поста вспоминает святых причастников и защитников благодатного света. Так, на повечерию в первый воскресный день Четыридесятницы вспоминает пророков, которые от Святаго Духа просвещаемые прорекли о новозаветной благодати. Воскресный день второй седмицы Святой Четыридесятницы с XIV века Церковь празднует архиепископу Фессалоницкому и чудотворцу святому Григорию Паламе, защитнику православного учения о божественном свете, о котором мы поговорим чуточку позже. Ну а сейчас мы прослушаем евангельское чтение воскресного дня недели второй Великого Поста. Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бог, говоря: «Никто ничего такого мы не видали». Никогда ничего такого мы не видали. Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12.
Благослови, душе моя, Господа.
Прошлый день недельный мы слышали евангельское зачало о чудотворном действии великого и могущественного присутствия Христова. Нафанаил, усомнившийся в словах апостола Филиппа, что явился в мир долгожданный Мессия в лице Иисуса из Назарета, тот самый Нафанаил, как только оказался в присутствии самого Господа, тут же признал и исповедал его Сыном Божиим и Царем Израилем. А сегодняшний отрывок из Евангелия говорит о величайшем старании и трудах истинно верующих людей, приложенных ими, дабы оказаться в присутствии Господа Иисуса Христа, говорит Николай Сербский. Четверо несли расслабленного своего сродника или друга, несли его на постели. В таком отчаянном положении он находился, не имея возможности двигаться. Они тщетно проталкивались сквозь многолюдную толпу, чтобы приблизиться к Господу. Им это не удалось, и тогда они поднялись на кровлю дома, раскрыли ее и через кровлю с трудом и усилиями спустили постель, на которой лежал болящий к ногам чудотворца и исцелителя. Столь сильна была вера их во Христа. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Господь не слышал исповедания их веры, но Он видел веру их. Прозорливость его проникала до самых тайных глубин сердца человеческого, и, рассматривая эти глубины сердечные, Господь видел великую веру их. Но и своими телесными очами Он увидел и познал веру их по тем стараниям и труду, которые они приложили, дабы принести болящего к Нему. Итак, вера их была очевидна и для духовного, и для телесного зрения Господа. Точно так же очевидно для Господа было и неверие книжников, которые присутствовали при этом событии и помышляли в сердцах своих, что Он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Видя их помышления сердечные духом своим, Господь начинает мягко укорять их всем: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Прозорливый Господь с равной легкостью читает и в чистых, и в нечистых сердцах. Как сразу узрел Он чистое сердце Нафанаилова, в котором не было лукавства, так ныне Он сразу ясно узрел и нечистые сердца книжников, исполненные лукавства. И да покажет им, что Он имеет власть и над телами, как и над душами человеческими, власть и грехи прощать и расслабленные тела врачевать. Господь сказал расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И в ответ на такое властное повеление болящий тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Посмотрите, сколько чудесных сил являет Господь одновременно. Он проникает взором Своим в сердца людей и открывает веру одних и лукавство других. Он прощает души грехи и делает ее здоровой и чистой от первопричины болезни и немощи. Он возвращает здоровье расслабленному, парализованному телу с помощью Своего могущественного слова. О, как велико и страшно, и чудно, и целительно присутствие Господа живого! Но нужно прийти и встать пред живого Господа. Это главнейшее на стезе спасения — прийти с верою в присутствие Господа и ощутить присутствие сие. Иногда сам Господь приходит и открывает нам свое благодатное присутствие, как пришел Он в Вифанию к Марфе Марии, как неожиданно явился Он на дороге апостолу Павлу или другим апостолам на море Галилейском и на пути в Эммаус и в затворенной комнате, или Марии Магдалине в саду, или многим святым во сне и наяву. Иногда же люди приходят пред Господа, будучи приведены апостолами. Так Андрей привел Симона Петра, Филипп Нафанаила. Так преемники апостолов и миссионеры привели ко Господу тысячи и миллионы верующих. И так вообще одни верующие приводят других верующих. Наконец, иногда люди сами прилагают огромные усилия, да окажутся в присутствии Божьем, как было с этими четверыми, поднявшимися на кровлю дома, чтобы спустить своего больного пред Господа. Вот три способа, как люди могут почувствовать себя в присутствии Божьем. Наше дело — старательно трудиться, да приидем в присутствие Господа, а дело Божие — допустить нас в свое присутствие и озарить нас им. Потому мы должны использовать в обратном порядке все три способа, то есть мы должны с верой и ревностью делать все от нас зависящее, чтобы прийти в присутствие Господне. Далее мы должны следовать призыву и наставлениям Святой Апостольской Церкви и отцов и учителей Церкви. И, наконец, только после исполнения первого и второго условия молитвенно с надеждой ожидать, да допустит нас Господь к себе, да зарит нас Своим присутствием, да укрепит, да исцелит и да спасет. Святитель Николай Сербский. Воскресный день второй седмицы Святой Четыридесятницы 14 века Церковь празднует архиепископу Фессалоникийскому и чудотворцу святому Григорию Паламе, защитнику православного учения о Божественном Свете, о котором синоксарий на этот день начинается стихами: «Ныне воистину светлого проповедника света великого, источник света ведет к незаходимому свету». Святитель Григорий, живший в XIV веке, родился в Константинополе от благородных и благочестивых родителей. 20 лет оставив мир, он принял иночество в одной из обителей Афонских. Проводя жизнь весьма благочестивую, он сподобился откровения божественных и имел от Бога дары исцеления. Возведенный в сан священства, святой Григорий совершал тайны Божии, совершая тайны Божии, приводил предстоящих при его священнодействии умиление и слезы, учил особенно умные молитвы. Современник, удивляясь добродетельному житию Григория, нарицали его богоносцем. Особенно великую услугу церкви оказал Григорий обличением лжеучителей, отвергавших православное учение о духовном и благодатном свете, осевающем внутреннего человека, иногда открывающимся, видимо, как на фаворе и в лице Моисея после собеседования его с Богом на Синае. Таковы лжеучители были Варлам, монах Калабрийский и Акиндин. Варлам и его последователи думают, что свет, виденный на фаворе, есть творение, а не свет пресносущный, как говорит церковь, утверждали, что никакой молитвою нельзя достигнуть внешнего осияния небесным светом, что общее Отцу и Сыну и Святому Духу благодать, и свет будущего века, коим праведники просветятся, как солнце, как это предпоказал Христос, просев на горе, и что вообще всякая сила и всякое действие от ипостасом Божества относится к кругу сотворенного. Таким образом, нечестиво рассекали одно и то же Божество на созданное и несозданное, а тех, кои сей Божественный свет и всякую силу, всякое действие с благоговением признают несозданным, называют двоебожниками и многобожниками. Считая же заблуждением веру афонских пустынников в созерцании света Божия телесными очами и приготовление к тому чувственных образов, Варлам принес на них письменную жалобу Константинопольскому патриарху Иоанну XIV Каликасу. Посему для утверждения православия созван был в 1341 году в Софийском Константинопольском храме под председательством патриарха собор из многих епископов, на котором Палама своими огнедохновенными словами так обличил заблуждение Варлама, что посрамленный лжеучитель удалился в Рим, оставив, впрочем, после себя плевелы своего лжеучения, которые после него рассевал и возвращал инок Акиндин. Против Акиндина в Константинополе собрали новый собор, на коем ревностный защитник православия святой Григорий еще более обнаружил заблуждение Варлаама и Акиндина, защищая учение о божественном свете. За святую ревность к утверждению учения православной церкви святой Григорий от священного собора и императора убежден был принять рукоположение во архиепископа Фессалоникийского и около 30 лет пас Солунскую церковь. Вскоре по представлению его он за свою святость прославлен был церковью в XIV же веке, в котором он жил, и представился Константинопольский патриарх Филофей, изложил житие его и последование церковной службы в память его. В половине XIV века Геннадий Схоларий написал канон святому Григорию Паламе. Таков краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о нынешнем праздновании в воскресный день, неделю Второго Великого Поста и памяти святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Это переходящее празднование в неделю Вторую Великого Поста. Постящихся и идущих путем благодатного освящения Церковь ободряет и утешает во вторую неделю Четыридесятницы и чтением апостола о божественном величии Сына Божия, во имя коего мы постимся и подвязаемся, и служением святым святых ангелов для ищущих спасения. Не все ли суть служебные дуси? В служении посылаемые захотящих наследовать и спасение, а не родящим о своем спасении угрожает правосудием Божиим. Чтением Евангелия Церковь благовествует об исцелении души, расслабленной от грехов, и тела от болезни Словом Господа по вере принесших расслабленного. Но сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное время спасения. Аминь.